Глава 14. Чем больше узнаю людей. Случай с пожилой женщиной из Свердловска. Мне удалось доказать ей самой ошибочность и ложность информации, поступающей через ее круг. Надеюсь, она не повторила свои ошибки и не вернулась к такой ненадежной и опасной практике установления контакта. Я только сделал неправильное предположение на основании представления о ее собственном уровне развития, о том, что у нее не может быть контакта с неземной цивилизацией. У нее этот контакт был только с представителями неземной цивилизации, удобно расположившимся на самом что ни на есть земном планетарном уровне. Правда, этот инопланетянин Милон был ловцом-паразитом, только что вылупившийся из своих эволюционных яиц людей. Так что далеко не каждый контакт даже с инопланетянином сулит положительные результаты и возможности для продолжения развития. В мае 1988 года у меня был очередной отпуск, и я поехал к себе на родину проведать родителей, а также на недельку поехал в Сочи, где у меня было несколько знакомых. На мое имя зарезервировали номер в одной очень хорошей гостинице в самом центре города Сочи. Мне организовали пропуск на пляж гостиницы «Жемчужина», на котором не было такого столпотворения отдыхающих. Но я не пропадал по пляже по причинам, о которых уже писал ранее. Большую часть своего времени я провел в дискуссиях и беседах на свои любимые темы, благо собеседники у меня были интересные. Единственным заслуживающим внимания событием во время моего отпуска был прямой контакт с дикими дельфинами Черного моря. Когда я входил в воду, я просил их пропустить через меня энергию воды, мастерами управления которой они были. Когда поток энергии воды протекал через мое тело, наблюдалось интересное явление. Я ложился на спину, и когда поток энергии воды шел через мое тело, оно поднималось на самую поверхность моря. Я лежал на воде, не двигаясь совсем, и его начинало вращать вокруг оси, проходящей через солнечное сплетение. Это было весьма необычно, и в следующий раз я пригласил своего знакомого понаблюдать за этим явлением со стороны. Все повторилось вновь. Вернувшись из своего отпуска в родной научно-исследовательский институт, я продолжил свои исследования и частную практику, конечно, в свободное время. Именно в 1988 году у меня возникла идея написать свою первую книгу «Последнее обращение к человечеству». Именно тогда я написал третью главу этой книги «Пси-поля в природе и в эволюции разума». Конечно, тогда написанное мною не было еще главой книги, а было в виде отдельной статьи. Позже эта статья и стала третьей главой моей книги. Тогда же я написал и стихотворение, которое также поместил в свою первую книгу. После того, как я написал эту статью, я понял, что этого недостаточно, что должна быть книга, в которой я решил изложить свое понимание законов мироздания. В это время некоторые из тех, кому я перестроил мозг, первыми не выдержав испытания обладания возможностями, полученными вместе с перестройкой мозга, отошли от меня и стали наслаждаться, буквально купаться в лучах своих новых возможностей. Я стал мешать им тем, что они в моем присутствии не могли блистать так, как они этого хотели. Для меня было сюрпризом, когда я услышал от людей, с которыми я познакомился, о том, что одна их знакомая, которая менее года назад сделали перестройку структур мозга, поделилась с ними по большому секрету информации о том, что она с детства видит внутренние органы человека, путешествовала в прошлое и будущее на другие планеты. Ах, как здорово! А я не знал, что ее отроду меньше годика. Ведь именно в 1987 году я произвел ей качественную перестройку мозга, и она впервые в своей жизни увидела и свой собственный мозг, и внутренние органы других людей. Впервые я перебросил ее по шкале времени, и впервые для нее она увидела другие миры. И что самое интересное, самостоятельно ни она, ни другие мои ученики не могли путешествовать во времени и пространстве. Для этого необходим соответствующий потенциал и соответствующие знания и навыки. Для того, чтобы подобное стало возможным, мне приходилось вводить их в нужное качественное состояние самому и удерживать вводом, чтобы они не выпали из происходящего. Так что они выступали в большей степени в роли наблюдателей, что само по себе тоже очень важно, но не является определяющим. В большей степени они выступали в роли пассажиров. Конечно, на своем собственном потенциале они в состоянии были ввести себя в состояние внутреннего видения и получить информацию о состоянии внутренних органов организма человека, но самостоятельно путешествовать во времени и пространстве не могли. Но тем не менее, даже участие в событиях в виде пассажиров очень сильно способствовало развитию их самомнения. При мне они вели себя нормально, но стоило им только оказаться среди людей, самим они начинали создавать вокруг себя ревел величия. И постепенно я стал для некоторых из них бельмом в глазу, мешал создавать божественный орел вокруг своих персон. В этом им, к тому же, помогали доброжелатели, которые восхваляли их и просили им в чем-то помочь. И часто эта помощь требовалась в делах далеких от добродетели. Но им за это хорошо платили, их уважали, они чувствовали свою силу и видели наглядное подтверждение своего могущества, и другие тоже видели это. Далеко не каждый человек, казалось, может выдержать испытания, свалившихся на его голову новыми сверхвозможностями в результате изменения качественной структуры мозга, а проще перестройки мозга, как чаще всего я говорю. Довольно многим очень хочется, чтобы весь остальной мир узнал об этом, чтобы было признание, соответствующая заслуженная реакция. Другими словами, развивается мания величия. Мне всегда была непонятна подобная реакция людей, ведь эти сверхвозможности у них появились в результате перестройки мозга, которую им сделал я. До этого практически у всех ничего подобного не было. Эти возможности не являются их собственными достижениями, а получены в подарок. Почему нельзя просто использовать этот подарок и делать, используя эти возможности, что-то хорошее, пускай относительно небольшое, но несущее пользу деяние? Для того, чтобы сделать что-нибудь большее, необходимо приобрести опыт, научиться правильно пользоваться этими возможностями, развить их. Но для этого необходимо время и труд, очень много труда. А им всего хотелось сразу и немедленно. В какой-то мере это моя вина и ответственность. Я пытался поддержать их, не создавать в них комплекса неполноценности, когда они, наблюдая за моими действиями, желали делать подобное же. Я пытался их подбодрить, говоря, что если они пройдут все, что прошел я, или пройдут дальше, они достигнут желаемого. Это было абсолютной правдой. Только они почему-то предполагали, что это будет очень легко сделать, и что они уже и так могут больше, чем я. Видно, внешняя видимость, легкость, из которой я делал многие вещи, сыграла с ними злую шутку. А кроме этого, соучастие их в моей работе в виде наблюдателя создавало у них иллюзию того, что это просто. Мне казалось, что постоянно тыкать их носом в землю не будет правильным, это может выработать комплекс неполноценности. Я думал, что они должны сами понять, что к чему, но этого не произошло. Я не позволял восхвалять себя и не восхвалял их. Я считал подобную глупостью и признаком ограниченности. Я считал, что нужно делать дело, а не купаться в лучах своего иллюзорного величия. Меня всегда интересовало решение задачи, а не то, что мне лично это решение принесет. Из своей личной практики могу сказать, что проблемы, которые мне удавалось решать, ничего, кроме больших или меньших неприятностей, мне не приносили. Я говорю об этом не для того, чтобы поплакать в жилетку, а просто для констатации факта. Да, в принципе, я другого и не ожидал. Я прекрасно понимал, что многие, если не все мои дела становились кости в чем-то горле, как у тутошних паразитов, так и тамошних. Но меня это не останавливало, наоборот. Я убеждался каждый раз в том, что все, что я делаю, правильно. Конечно, кто-то может сказать, кто мне дал право решать, что плохо, а что хорошо. Ответ прост. Я всегда считал, что предотвращение чего-нибудь плохого является положительным по своему определению и не нуждается в чьем-либо одобрении или разрешении. Ведь не будете же вы заниматься беготней по разным инстанциям за справками, разрешающими спасти утопающего ребенка, когда видите его тонущим. Справку, может быть, и получится добыть, но она уже вряд ли принесет пользу ребенка. Он, скорее всего, уже утонет. Есть ситуации, когда нужно действовать немедленно и не ждать одобрения или поддержки от кого-либо. Нужно принимать ответственность на себя, а не ждать, когда кто-нибудь другой примет решение за тебя, особенно в случае, когда принимающие решение никогда не примут нужного, потому что оно им лично крайне невыгодно. А мои говорики, получившие от меня измененный мозг, уж очень хотели получить признание сейчас, лично, за несовершенное ими, но свидетелем чего они по воле случая стали. Вернее, они думали, что и сами в состоянии сделать такое же. И, конечно, нашлись те, кто стал им давать столь желаемое. Лесть стала бальзамом для их душ. Между лестью их просили что-нибудь сделать незначительное. Например, нужно было, чтобы какой-то очень нехороший человек сделал то или иное, или необходимо, чтобы еще более страшный человек освободил весь мир от своего присутствия. Надеюсь, всем понятно, что подобные просьбы, приправленные лестью, есть не что иное, как провокация и проверка на вшивость. Это аналогично тому, когда кто-нибудь не хочет начинать курить или пить, а ему ей говорят, что она, он, маменькин сыночек, дочка, и слабо сделать что-нибудь против их мнения. К сожалению, большинство немедленно кидается доказывать, что им до лампочки мнения родителей, они сами с усами, и выпить или закурить для них не проблема, и доказывают это на примере. Аналогично ведут себя и получившие в свои руки качественно новые возможности при перестройке мозга. Они очень хотят доказать всему миру, что они особенные и готовы хвататься за любое предложение, лишь бы их признали другие. Это явление наблюдал неоднократно. Например, Наталья А., которой я одной из первых в конце 1987 года произвел перестройку мозга, которая обладала отличными задатками. Она была в состоянии после преобразования мозга не только отлично видеть мозгом, но и прекрасно принимать телепатическую информацию. Ее генетика была очень динамичной, и мне очень быстро удалось качественно преобразовать ее мозг. У других, прошедших через мою трансформацию мозга, новые возможности не были столь яркими, и, например, телепатические способности не были столь сильными, чтобы точно принимать передаваемую информацию. Но очень скоро ей захотелось величия. Элементы этого появились и ранее, на что я обращал ее внимание, но мои замечания только раздражали. Еще в конце 1987 года это она присутствовала при моей работе с женщиной, у которой была четвертая стадия рака груди. Вообще, я всегда считал верхом бестактности показывать, когда это нужно или не нужно, свои возможности другим людям. Только если человек просил сказать мое мнение, я считал возможным говорить о проблемах со здоровьем. Я не считал приличным и правильным сразу со входа начинать вещать о проблемах со здоровьем хозяев и их окружения. Мне не нужно было такого авторитета и излишнего внимания. Зачем сразу давить на психику людей, заявлять о своей особенности? С моей точки зрения, это был дешевый трюк. Не зря говорят, что любая инициатива наказуема, особенно если она базируется на невежестве. Ее случай не был исключением. Через 3 дня она позвонила мне в состоянии паники. Дело в том, что у нее самой на том же месте, что и у больной раком груди женщины, появилась опухоль, которая через 3 дня достигла довольно-таки больших размеров. Она настолько испугалась возможных последствий, что наступила на горло своей собственной гордости и попросила меня ей помочь. Я помог ей, но это ничему ее не научило. Она только стала избегать раковых больных, не понимая, что кроме того, что можно видеть проблему, нужно понимать то, что видишь, и знать, и уметь, как эту проблему можно решить. И любая, даже малейшая ошибка или непонимание может привести к потере здоровья и даже жизни. Одно дело быть наблюдателем происходящего, совсем другое дело быть активным участником. Через некоторое время после этих событий у нее неожиданно без видимой причины умер отец. И вскоре ее родной брат был сбит машиной и попал в реанимацию с очень серьезной черепно-мозговой травмой. У него был поврежден один из артериальных сосудов мозга, гематома мозга довольно быстро росла, и через 2 дня он умер. После этого я имел с ней серьезный разговор и сказал о том, что с моей точки зрения послужило реальной причиной их смертей. По-моему, она ввязалась в грязные дела, и случившееся является рикошетом, направленным на нее. Но в силу того, что она сама достаточно сильна, рикошет пришелся по ее более слабым, генетически близким к ней людям, коими и были ее отец и брат. Мои слова только разозлили ее, особенно когда я сказал ей, что не могу позволить ей творить подобные дела, используя созданную мной для нее структуру мозга. Я считал и считаю, что несу ответственность за тех, кому я даю новые возможности и качества. На такую мою позицию Наталья А. заявила мне с вызовом: «Кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?» Я немного опешил от такого ответа и не стал ничего прояснять, а только сказал, что уберу только то, что я создал ей, а все ее собственное останется с ней, если, конечно, что-нибудь останется после этого. Я заметил одну очень странную особенность. После того, как я создаю у человека свойства и качества, которых у него не было никогда до этого, он, человек, очень быстро об этом забывает и считает, что с ними уже ничего не может случиться. Видно, Наталья А. думала, что все останется при ней, так считала полученные качества только своими. Я сделал, как и сказал. И, насколько я знаю, после этого у нее ничего особенного не проявлялось. Видно, мой подарок казался для нее неподъемной ношей, которая раздавила ее из-за незрелости ее души. Именно после этого случая я стал с самого начала закладывать программу самосвертывания, создаваемую мной при качественном преобразовании мозга и сущности. И при этом я всегда предупреждал всех, кому производил качественное преобразование мозга, о том, что, по моим понятиям, можно делать, используя новые качества и возможности, а чего нельзя. И самое главное, я объяснял, почему нельзя что-то делать. Если кто-нибудь из них по недоразумению даже подумает о чем-то неприемлемом для реализации, то такая программа действия будет блокирована. Если же подобное произойдет 3 раза, все 3 раза будут блокированы, а после 3-го раза созданная мной система сама свернется, и человек вернется к своему качественному состоянию, которое у него было до моего вмешательства. Я назвал это принципом золотой рыбки. Не готовые нравственно и духовно таким новым качествам и возможностям оказываются своего разбитого корыта. Дело в том, что у меня не было возможности, да и времени и желания для того, чтобы наблюдать за каждым, прошедшим через мою процедуру. Кто-то может сказать, что надо сначала смотреть, что и кому даешь, но в принципе невозможно заранее предугадать, как себя поведет тот или иной человек в той или иной ситуации. Особенно если у человека появились качества и возможности, которых у него никогда не было от природы. Нельзя лишить человека свободы выбора, возможности даже в самый последний момент принять правильное решение, победив себя и свои искушения. Бывали случаи, когда примерный во всех отношениях человек, получив новые качества и возможности, показывал себя со стороны, которую у него до этого никогда не наблюдалось ранее. Иногда человек ведет правильный образ жизни только потому, что ему это выгодно, надевая для окружающих маску порядочного человека. А получив новые качества и возможности, в принципиально новых условиях потребность такой маски исчезает, и на поверхность проступает его настоящее лицо. Можно ли увидеть подобную маску или слабинку перед искушениями у человека? В принципе, можно. Но нельзя лишать даже таких людей шанса принять правильное решение в последний момент. Так или иначе, при неправильном использовании созданная мною у человека качественно новая структура сворачивается. Именно такие у меня представления о справедливости. Я не утверждаю, не настаиваю, что эти мои представления являются самыми лучшими. Но это мои представления. И это моя ответственность за то, что я передаю другим, и поэтому я буду поступать так и далее. До тех пор, пока что-нибудь не убедит меня в ином подходе. К этой теме я еще вернусь не один раз, но об этом позже, а пока вернусь к событиям того времени. Весной-летом 1988 года происходили не только описанные выше события, но и другие из категории чисто земных, хотя и не совсем обычных. В июне этого года через моих знакомых на меня вышел один человек с просьбой спасти его жену, которая находилась при смерти в одной из больниц города Харькова. У нее был менингит в тяжелой форме, врачебное лечение не дало никакого результата, и лечащий врач сообщил ее мужу о том, что ничего нельзя сделать, и предупредил, что смерть может наступить в ближайшие дни. Именно после этого этот человек нашел меня и обратился с просьбой спасти жизнь его жены. Я не обещал ему ничего, пока я не проверю реакцию его жены на мое воздействие. Он тут же организовал мне посещение ее в госпитале, лечащий врач не возражал, так как был уверен в конечном исходе и не верил, что кто-то, тем более какой-то целитель, сможет что-нибудь сделать в таком тяжелом случае. Мне, в принципе, было все равно, что думает обо мне лечащий врач. После первого сеанса жена этого человека почувствовала себя значительно лучше, а после нескольких сеансов она пришла в сознание и быстро пошла на поправку. Примерно в это же время мне пришлось столкнуться с еще одним проявлением применения черной магии, которой, по заявлению современной науки, не существует. Ко мне обратился один мужчина с просьбой весьма необычной. Вкратце, его история была следующей. Как-то он подвез одну женщину, которая в благодарность за помощь предложила угостить его чаем. Этот чай оказался для него весьма дорогим. Этот человек имел свою машину и очень прибыльную работу, о чем успела узнать женщина, которую он подвез. Видно, он показался ей достойным кандидатом, чтобы взять его в оборот. После этого чая она уложила его в свою постель, что, скорее всего, вполне совпадало и с его собственными желаниями. Такое в те времена случалось довольно-таки часто. Но маленького приключения на стороне у него не получилось. Эта женщина приобрела над ним полную власть, и он превратился в ее раба. По первому же ее требованию он приезжал к ней, привозил деньги. Иногда она награждала его за примерное поведение доступом к своему собственному телу, и порой это происходило в присутствии ее мужа, грузина по национальности. Этот человек все понимал, но ничего поделать с происходящим не мог. Как он говорил мне сам, он любит свою жену и детей, но его ноги против его воли несут его к этой женщине вновь и вновь. И он обратился ко мне с просьбой, могу ли я помочь ему в такой ситуации. Просканировав ситуацию, я понял, что этот человек говорит правду и что он находится под воздействием черной женской магии. Обычно для того, чтобы приворожить мужчину, используется менструальная кровь женщины, в которой содержится огромное количество женских гормонов. Обычно эта кровь добавляется мужчине в суп или борщ, чай или кофе с кодом контроля через подсознание и, если мужчина достаточно восприимчив к подобному воздействию, он обречен на полный контроль со стороны женщины, чья менструальная кровь попала в его организм. А если это делает сама владеющая черной магией женщина, тогда сила подобного контроля над мужчиной достигает максимума, что и было в случае с этим человеком. Конечно, в его приключении на стороне есть и его вина, но в некоторых ситуациях мужчина не может противостоять сексуальному воздействию со стороны женщины, особенно если ее энергетика очень мощная. А настроенный на легкий флирт со стороны мужчины делает такое сексуальное воздействие со стороны женщины еще более мощным. Другими словами, в состоянии флирта мужчина максимально открыт для такого сексуального воздействия со стороны женщины, а тяжелая артиллерия с применением менструальной крови делает его легкой добычей для охотниц за кошельками. После того, как я понял причину происходящего, я убрал из подсознания этого человека противоестественную зависимость, и он навсегда освободился от нее. Кроме этого, я создал ему защиту от подобного воздействия в будущем. С моей точки зрения, любая манипуляция человеком с использованием или неиспользованием его слабости недопустима ни при каких условиях. Особенно это касается так называемой любовной магии. Единственная магия любви, которую я считаю допустимой, это та, что основана на реальных чувствах между мужчиной и женщиной, когда людьми управляют не гормоны, а высокие духовные чувства, когда интимная близость для них никогда не является определяющей, когда происходит слияние душ. Лето 1988 года было моим последним летом в славном русском городе Харькове. В середине июля того года я подал заявление об уходе и уволился из института. Этому было несколько причин. Во-первых, моя работа в институте не имела для меня никакой перспективы. Мои собственные исследования никоим образом не были связаны с тем, чем я занимался в отделе. Зарплата, которую я получил в институте, была весьма незначительной. Моя частная практика давала мне достаточно средств к существованию, при этом у меня было достаточно много времени для занятий своими собственными поисками истины. Другой причиной, почему я покинул город Харьков, была моя встреча весной 1988 года с женщиной, которая, как я предполагал, может понять то, что я делаю, и вместе со мной идти по выбранной мною дороге. С ней меня познакомился тот же Владимир Дмитриевич Пусков. Как-то в марте он предложил мне познакомиться с космической женщиной. Мы вместе приехали к ней в подмосковный город Видное, где состоялось мое первое знакомство в Зее Соломония. Ее здоровье было подорвано ее целительской работой в силу того, что она все брала на себя. После того, как она себя истощила, большинство ее почитателей тут же разбежались, оставив ее одну с ее проблемами. У нее было двое детей, включая маленькую дочку, которой было меньше года. Мне стало жаль ее, и я предложил свою помощь в решении проблемы с ее здоровьем. Я провел лечебное воздействие, периодически стал ей звонить, и мы часто беседовали. Ее талантом была возможность выходить из тела сущностью, при этом она помнила происходящее с ней. Короче, я предложил ей выйти за меня замуж и вместе делать общее дело. К сожалению, это было моим заблуждением. Она несколько раз меня предала и присвоила сделанное мною, после чего я решил с ней расстаться. Продолжать эту тему у меня нет желания, так как ничего хорошего я сказать ей не могу, а плохое говорить, точнее писать, не хочется. Она была моей второй женой с первой женой, с которой я встречался 5 лет до тех пор, пока мы не поженились, и я развелся в начале 1987 года. Основной причиной моего первого развода было опасение ее родителей, что моя деятельность может навлечь большие неприятности на них всех, и самым лучшим выходом из создавшегося положения был наш развод. Они, правда, подождали с этим делом до тех пор, пока развод уже не мог повлиять на распределение их дочери по окончании вуза, которую в другом случае ожидала работа в каком-нибудь захолустье. Причиной развода с моей второй женой стало ее предательство и присвоение сделанного мною уже из-за чисто профессиональной зависти. Но не зря говорят, что Бог любит троицу. Моя судьба вела меня к встрече с женщиной, которая была моей половинкой и моей суженой, к моей Светлане, которая стала мне не только женой, но и соратником, и другом, но об этом несколько позже, когда придет соответствующее время. А пока на календаре описываемых событий год 1988. В июле я перебрался в Москву, а только в сентябре получил в Харькове однокомнатную квартиру. Практически все время моей жизни в городе Харькове, еще начиная со студенческих времен, я снимал комнаты у пенсионерок. Только когда я уехал из Харькова в Москву, у меня появилась своя квартира. Видно, такова уж ирония моей судьбы. Я не прописался в квартире своей второй жены, чтобы никто не мог меня упрекнуть московской пропиской. Я пытался обменять свою харьковскую квартиру на московскую, но у меня это не получилось. Большую часть моего пребывания в Москве я прожил на чужих квартирах, которые я снимал или мне предоставляли мои друзья и родственники. А в это время в Харькове стояла моя пустая квартира, хоть и однокомнатная, но моя. И она была мне не нужна. Там мне бы свою квартиру в Москве, но ее у меня как раз и не было. Многие мои пациенты приезжали ко мне в Москву. Несколько раз я ездил в Харьков сам. Правда, в своей квартире я не останавливался. Нужно было сначала сделать ремонт, закупить мебель и все необходимое. На это у меня не было времени, да и особой необходимости. В основном мои средства шли на обеспечение моей новой семьи до тех пор, пока мы не расстались.